Когда Самгина вызвали в жандармское управление, он пошел туда, настроясь героически, уверенный, что скажет там нечто внушительное, например, «Прошу не толкать меня туда, куда сам я не намерен идти». Вообще, скажет что-нибудь в этом духе. Он оделся очень парадно, надел новые перчатки и побрил растительность на подбородке. По улице среди мокрых домов метался тревожный осенний ветер, как будто искал, где спрятаться, а над городом он чистил небо, сметая с него грязноватые облака, обнажая удивительно прозрачную синеву. В светлом на двух окнах кабинете было по-домашнему уютно, стоял запах хорошего табака, на подоконниках горшки неестественно окрашенных бегоний, между окнами висел в золоченой раме желто-зеленый пейзаж из тех, которые прозваны яичницей с луком, сосны на песчаном обрыве над мутно-зеленой рекою. Ротмистр Попов сидел в углу за столом, поставленным наискось от окна, курил папиросу, вставленную в пенковый мундштук, на мундштуке палец с лайковой перчатки. «Прошу», — сказал он тоном старого знакомого. В серой тужурке, сильно заношенной, он казался добродушным и еще более ленивым. «Осень-то как рано пожаловала», — сообщил он, вздохнув, выдул окурок из мундштука в пепельницу череп и, внимательно осматривая прокуренную пенку, заговорил простецким. «Пригласил вас, чтобы лично вручить бумаги ваши», — он постучал тупым пальцем по стопке бумаг, но не подвинул ее Самгину, продолжая все так же. «Кое-что прочитал, и без комплиментов скажу, очень интересно. Зрелые мысли, например, о необходимости консерватизма в литературе. Действительно, батенька, черт знает, как начали писать. Смеялся я, читая отмеченные вам примерчики. В небеса запустил ананасом, поет басом, каково». «Льстит дурак, подкупить хочется», — образил Самгин, наблюдая, как из бронзового черепа синий вьется дымок. Ротмистр снял очки, обнажив мутно-серые влажные глаза в опухших веках без ресниц. Чернобородое лицо его расширилось улыбкой, он осторожно прижимал к глазам платок и говорил, разминая слова языком, не торопясь. «Особенно и приятно порадовала меня заметочка о девчонке, которая крикнула: „Да что вы озорничаете?“ И ваше рассуждение по этому поводу очень-очень интересно». «Вот скотина!» — мысленно выругался Самгин, но выругался не злясь, а как бы по обязанности. Он ожидал увидеть глаза черные, строгие или, по крайней мере, угрюмые, а при таких почти бесцветных глазах борода ротмистра казалась крашеной и как будто увеличивала благодушие его, опрощала все окружающее. За спиной ротмистра выше головы его на черном треугольнике бородатое широкое лицо Александра Третьего, над узенькой оклеенной обоями дверью большая фотография лысого усатого человека в орденах, на столе, прижимая бумаги Клима, толстая книга Сенкевича «Огнем и мечом». «Могу я узнать, чем вызван обыск?» — спросил Самгин, и по тону вопроса понял, что героическое настроение, с которым он шел сюда, уже исчезло. Ротмистр надел очки, пощупал пальцами свои сизые уши, вздохнул и сказал теплым голосом: «Предписание из Москвы. Должно быть, имеете компрометирующие знакомства». «Обыск этот ставит меня в позицию неудобную», — заявил Самгин и тотчас же остерег себя, как будто я жалуюсь, а не протестую. Ротмистр Попов всем телом качнулся вперед, так что толкнул грудью стол и звякнуло стекло лампы. Он положил руки на стол и заговорил, понизив голос, причмокивая, шевеля бровями: «Ну да, я понимаю. Разумеется, я напишу в Москву отзыв, который гарантирует вас от повторения таких, скажем, необходимых неприятностей, если, конечно, вы сами не пожелаете вызвать повторение». Непонятным движением мускулов лица офицер раздвинул бороду, приподнял усы, но рот у него округлился и густо хохотнул. «Хо-хо!» И пальцем подвинув Самгину папиросницу, спросил очень ласково: «Курите? А я отчаянно». Вот усы порыжели от табаку. Усы у него были совершенно черные, даже без седых нитей, заметных в бороде. «Отчаянно, потому что работа нервная», — объяснил он, вздохнув, и вдруг горло его забулькало, заклокотало, а говорить он стал быстро и уже каким-то секретным тоном. «Согласитесь, что не в наших интересах раздражать молодежь, да и вообще интеллигентный человек дорог нам. Революционеры смотрят иначе, для них человек ничто, если он не член партии». Он сообщил, что пошел жандарму по убеждению в необходимости охранять культуру, порядок. Ни в одной стране люди не нуждаются в сдержке, в обуздании их фантазии так, как они нуждаются у нас, — сказал он, тыкая себя пальцем в мягкую грудь, и эти слова, очень понятные Самгину, заставили его подумать, вероятно, Дронов наврал о нем и его жене. «Революционеры, батенька, рекрутируются из неудачников», — слышал Клим знакомый и убеждающий. «Не отрицаю, есть среди них и талантливые люди. Вы, конечно, знаете, что многие из них загладили преступные ошибки юности своей полезной службой государству». Говорил он все теплее, секретнее и закрыв глаза. Можно было думать, что это говорит воровка, изменивший свой голос. Где-то близко зазвучал рояль с такой силой, что Самгин вздрогнул, а ротмистр, расправив пальцем дымящиеся усы, сказал с удовольствием: «Жена в четыре руки с дочерью». Он шумно потянул носом, как бы внюхиваясь в музыку. Нос у него был большой, бесформенно разбухший, красноват. «Дочь моя учится в музыкальной школе и в восторге от лекции мадам Спивак по истории музыки. Скажите, мадам Спивак, урожденная Кутузова?» Самгин машинально ответил: «Она дочь уездного предводителя дворянства. Я не знаю его фамилию, а Кутузов сын крестьянина». «Вот как? Дворянка, а замужем за евреем, эхе-хе». «Но ведь уже дед его был крещен», — заметил Клим, вслушиваясь в неумело разыгрываемый этюд. «Вообще эта школа — большая заслуга вашей родительницы перед городом», — почтительно сказал ротмистр Попов и тем же тоном спросил: «А вы давно знакомы с Кутузовым?» Поняв, что надо быть осторожнее, Самгин поправился на стуле и сказал, что столовался с Кутузовым в Петербурге в одной семье. «Крестьянин!» — вздохнул ротмистр, и, подняв руку, грозя пальцем, он выдвинул нижнюю челюсть так, что густейшая борода его поднялась почти горизонтально. И, наклоняясь к Самгину через стол, он иронически продекламировал: «Простой цветочек дикий попал в один букет с гвоздикой». «Наивность, батенька! Еврей есть еврей, и это с него водой не смоешь, как ее не свети, да-с! А мужик есть мужик, природа равенства не знает, и крот петуху не товарищ, да-с!» — сообщил он тихо и торжественно. Это вышло так глупо, что Самгин не мог сдержать улыбку, а ротмистр писал пальцем одной руки затейливые узоры, а другую, схватив бороду, выжимал из нее все более курьезные слова. «Альянсы, мезальянсы, нет, природа против мезальянсов, декадансов». Забавно было видеть, как этот ленивый человек оживился. Разумеется, он говорит глупости, потому что это предписано ему должностью, но ясно, что это простак, честно исполняющий свои обязанности. Если бы он был священником или служил в банке, у него был бы широкий круг знакомств, и, вероятно, его любили бы, но он жандарм, его боятся, презирают. И вот забаллотировали в члены правления общества содействия кустарям. Конечно, Дронов налгал о нем. Но Попов внезапно, хотя и небрежно, спросил: «Вы с той поры после Петербурга не встречали Кутузова?» Захваченный врасплох, Самгин не торопился ответить, а ротмистр снял очки, протер глаза платком, и в глазах его вспыхнули веселые искорки. «Не встречали?» — повторил он, протирая очки. «На днях». «Да», — сказал Клим, — «я его видел». Он уже испытывал тревогу и, чтобы скрыть ее, развязно осведомился. «Разве Кутузов считается опасным человеком?» Несколько секунд очень неприятных ротмистр Попов рассматривал лицо Клима веселыми глазами, потом ответил ленивенькими словами: «Вы должны знать это по случаю с братом вашим Дмитрием. А что такое этот Иноков?» Дальнейшую беседу с ротмистром Клим не любил вспоминать, постарался забыть ее, помнил он только дружеский совет чернобородого жандарма с больными глазами: «Держитесь подальше от этих ловцов человеков, подальше, и не бойтесь говорить правду». Когда ротмистр, отпуская Клима, пожал его руку, ладонь ротмистра, на взгляд пухлая, оказалась жесткой и в каких-то шишках, точно в мозолях.